Я хочу сегодня поговорить на теме, которая она уникально актуальна, и она особенно актуальна в месяц Адар. Она же касается вот того большого собрания, когда собрался наш народ в Йом Ришон. Кто-то там был, это видел, кто-то не был там, кто не видел. Хочу коснуться одной очень принципиальной темы. И она касается всех нас в нашей жизни, в наших домах и не в домах. Все мы знаем, что символ месяца Адар и Пурима называется «Внафоху», наоборот. Наши враги замыслили властвовать над евреями, погубить их. Мы говорим, что «Внафоху и шлтухэмэ басанэм» – наш народ, он имел власть над нашими ненавистниками. То есть вся линия Мегилат Эстер, вся линия Пурим – это «Внафоху». То, что наши враги замыслили как причину нашего падения, то обратилось на нашей победой. Аман построил дерево для Мордехая, сам он на нем повешен. У него спросили, как ему уважить человека, которого царь хочет его уважить. Конечно, имел в виду самого себя, это понятно. Тут не нужно быть рухой койдиш, чтобы понять. Ну так он вот так уважил Мордехая. Вот он дал ему совет Ахашвероша избавиться от Вашти. И он поставил себе же на голову Эстера Малка. То есть вся идея Пурима, это нафоху, все переворачивается. Все переворачивается. И это очень принципиальная идея. Это не просто именно Пурим. Мы там уже здесь не раз говорили. Наш великий учитель Рамоше Хаим Луцат Рамхал говорит в многих местах, что весь ось всего творения мира, это он построен на его центральная ось, это обращение зла в добро. Обращение зла в добро. Давайте просто что-то объясним. На простом примере. Есть такое понятие кидуш ашем. Освящение имени Творца. Что такое кидуш ашем? Самое, так сказать, оригинальное определение. Вот идолопоклонники вынуждают еврея клониться идолам, они не властвуют и угрожают ему смерти, если он идол не поклонится. Он идол не поклонится, не кланяется, они его убивают. Это иски души. Это вещь очень непонятная. Более того, известно, что наш великий учитель Рабхон Рассерман, когда он был в гетто Ковно, я слышал, что он обучал своего сына, и особая браха, если человек убивает на кидуш ашем, из браха, беркет ха-мицвес. По-моему, там смысл брахи, что когда нас победил, лекадеш шмо барабим, святите имя при общине. И тут есть очень такой неприятный вопрос. Это называется кидуш ашем. С одной стороны, это хирур ашем. В каком смысле? То, что мы наблюдаем, когда есть идолопоклонники, они властвуют над праведниками. Праведниками. Это в области, по-моему, хирур ашем. То, что вообще есть эта ситуация в мире, когда силы зла могут убить праведника, что праведник, он предан Торе Всевышнему, это вроде Хилул Ашем, еще называется Кидуш Ашем. Я хочу провести некоторое объяснение этому. Знаете, всегда, я вам скажу так, отвлекусь на секундочку. 20, сколько это уже точно времени? 24 года назад у нас в Пурим кончилась первая война Бессидского залива. Это был из чудес Пурима. Очень, так сказать, была хорошая обстановка на Пуриме. Я в день Пурима позвонил своему учителю Рав Хаим Камилу и сказал следующую вещь. Сказано, что когда Моше послал Йошуа воевать с Амалеком в пустыне, то когда Моше Рабейну поднимал руки к Всевышнему в молитве, то Йошуа побеждал. Когда они опускались, то побеждал Амалек. Тогда подставили камни под руки Йошуа, под руки Моше Рабейну, чтобы его руки прочно стояли. Я спросил, мы учите следующую вещь. Почему есть у нас место в Море Масехет Брахот, там говорится, что тот видит эти камни, тот, очевидно, было известно про эти камни, кто-то знал эти вещи. В пустыне Синай он их видит, он говорит, браху, что нам Шасан Анонезба Макомаза. Он сделал нам чудо в этом месте. И сказал мой учитель следующую вещь. Почему это называется чудо? Наоборот, тут было послабление, потому что Рабин не мог держать руки. Наоборот, было послабление. И он объяснил это так. Чудо – это то, что у нас есть наше послабление. Всевышний нам дает это чудо, нас поднимает из этого послабления. То же самое, если я слышал от Рамой Шапира, Бог здоровья, вообще от слов «нес». Слово «что такое?» Чудо на нашем языке – это «нес». Что такое «нес»? Это буквы «нун» самых. «Нун» символизирует «нефила» – падение. А «самых» – это «смеха» – поддержка. Это написано в морале. То есть «нес» – это ситуация, когда с одной стороны есть падение, а с другой стороны есть поддержка. Это буквально сказал бы учитель, не опираясь на буквы слова «нес». Короче говоря, есть ситуация, когда есть, с одной стороны, падение, а с другой стороны, поднята рука свыше, подняться это падение. Нечто подобное мы сейчас увидим, касается Кидуш Ашем. Ведь Кидуш Ашем, с нашей стороны, он возможен только если вокруг нас есть силы, которые, я бы сказал так, оскверняют Всевышнего. Когда есть вокруг тьма, возможно, с нашей стороны Кидуш Ашем. Если вокруг весь мир кричит и говорит о величии Всевышнего, то где тут мое место в Кидуш Ашем? Мне часто трудно что добавить. Когда весь мир говорит наоборот, когда евреи подавляют, говорят, что если ты не признаешь правоту идолов, то мы тебя убьем, и он не признает, его убивают, то вокруг него есть тьма, а внутри него есть свет. Когда он предоставляет внутренний свет в связи с Творцом, против всех этих высших внешних сил, он реально, его жизнь, она важнее всех этих сил окружающих, когда готов отдать свою жизнь ради этого. Это есть истинный Кидуш Ашем. Это очень большая мицва. И более того, приду просто одну историю. История ведь несколько вариаций, но суть ее одна. Когда пришли к власти коммунисты в России, известно, что Рухан Вассерман и правительство Зильбер называли, в частности, еврейскую секцию ВКПБ Амалеком. Вещи известны. То и там, где была еврейская секция ВКПБ, соблюдать Тору было невозможно. Кто еще понимал хорошо на идиш, как не евреи-коммунисты? Они сами в детстве учились в хедере и знали, так сказать, где искать и где... Вот тогда, в те времена, было две группы преданных Торе евреев. Одна из них был Хабад, и второе это было движение Мусара Ханавардок, которые решили оставаться в России и уйти в подполье. Уйти в подполье. Движение Навардок, Саба из Навардока, он еще до революции основал и в России, и в Польше, думаю, что сотни, более сотни ешивот основал в разных местах. Приезжал в места, где до этого еврейская нога почти не ступала. Это была, но там не было, не пахло никакими ешивот. Он основал ешивот. Так вот, движение Навардок решил оставаться в России и не уходить. В какой-то момент они все-таки пошли спросить Хафец Хаима, что делать, оставаться в России в такой ситуации, в которой он была, все-таки уйти. И по одной версии он им сказал, да, уйти из России. Это был массовый исход учеников Навардока из России, еще можно пройти границу. Но есть другая немножко версия. Но, короче говоря, известно, что Хафец Хаим в итоге он сожалел о том, что сказал Навардоку уйти. Почему? Просто мы немножко знаем, что в сталинской России и в ленинской России это не имеет такого значения. С России Троцкого, Бухарина и тому подобных там невозможно было выжить в религиозном игре. Тем более иметь ешивот. И сказал Хафец Хаим так, говорит, что безусловно, если остались бы, почему он рассуждал, что мы остались, были люди, которые бы погибли ради Кидуш Ашем, и Навардок картину подобало, они были люди, которые ни с чем не считались. Просто пример, что такое Навардок. Считается, что после катастрофы Навардок проявил свои ростки, вместе, интересно, называется Франция. Франция, там не основали еще вот, после катастрофы. Был такой очень интересный человек, Рав Либман, он из старых учеников Навардока, который заново основал места Торы в Франции. Вот он пережил нацистские лагеря, Рав Либман. Просто что-то видел, что такое Навардок, в двух словах. Я не говорю, что он прав или не прав, я еще просто понял, что такое Навардок. Как-то он увидел, когда эсэсовские офицеры, они ушли себе свою трапезу, положили на стол вместо скатерти еврейский талис. Еврейский талис. Ну, он подошел, взял талис и стряхнул всю их еду. Ну, чтобы не скверняли талис. Это понятно, что это по закону, нет только обязанности, не верю, что можно было это делать. Но у Навардока была сила Мидас Абитохон, уверен Всевышним, а человек, который сейчас Мидас Абитохон, истинный Абитохон, уверен Всевышним, он может делать многие вещи, которые другому делать категорически нельзя. Я знаю, но он выжил. Он выжил, еще стал решил после этого. Вот это просто я просто пример, что такое Навардок. Просто помните, что имел в виду Хафец Хаим. Сказал, несколько там погибли. В чем смысл, что погибли? В чем смысл? скажем так, несколько погибли, но так как погибли ради освящения имени Творца, то вся эта клипа, вся эта сила зла, они бы разрушились. То есть понятие Кидуш Ашем, оно в первую очередь работает там, высоко-высоко-высоко. Это величайшая мицва, и силы больших мицвот, это они всегда работают высоко. То, что происходит высоко, это спускается и вниз. В разных формах. Сам говорил бы, что если бы в России был бы Кидуш Ашем, то в итоге это бы разрушило всю эту страшную, страшную машину. И, короче говоря, давайте вещь просто поймем. Есть понятие испытания. Называется это наш Кодыш Нисайон. Это тоже слово «нес» – чудо. Истинный Нисайон, когда человек своими собственными силами он не может устоять. Нужно дать себя до конца воле Творца, тогда он получается помощь, он выдерживает это испытание. Подобно, допустим, жертвоприношение Ицхака. Но есть ситуация, у нас не Нисайон. Нисайон, когда человек окружается силами зла, и в, этих, вот, в этом окружении он должен укрепиться и прилепить себя к воле Творца с верой, положиться на него, и так будешь выдержать это испытание. То есть, с одной стороны, вокруг него это есть, вот есть, есть тьма. Тьма – это суть испытания. Если нет тьмы, нет испытания. А когда он это испытание выдерживает, то он эту тьму, которая была основой этого испытания, превращает в свет. И это, опять же, та же тема, значит, широкая, на афоху переворачивает. То есть есть ситуация, когда падение обращается в подъем, это называется нес, в поддержку. Есть ситуация, когда буквально осквернение имени Творца, когда поклонники вынуждают еврея показаться идолом, что на то, что это делает, это осквернение имени Творца, обращается у самого еврея. У самого еврея в освящении имени Творца. Это основная тема, то, что говорил слово Рамхала, «Лафох ра летов» – превратить зло в добро. Ну, просто привести еще один пример. Был такой великий человек, Ингис, я не помню еще, как это читается, эти фамилии, он известен в мире Торы, как автор книги Мархешет. Очень известная, популярная книга, но мало кто знает, как кончил жизнь и автор. И автор был старейшим наставником закона в Вильно. Он не был, в Вильне не было главных раввинов много лет. Реально, безусловно, неофициально, но главой общины, не только Вильна вообще. Назывался Рабан Жакобная Гула, главой Физей Барабхай Мойзер. Вместе с ним Вильна был также старейший наставник закона, автор книги Мархешет. Барабхай Мойзер, он ушел из нашего мира в мир высший, высшую ишиву, после того, как русские захватили Вильно, но еще до прихода нацистов. Вот Рава Ингис, он попал в гетто. Он еще был жив, он попал в гетто. Вот когда его собирались его убивать, я помню, это были литовцы, это были немцы, это неважно, они друг за другом стоили. Он сказал несколько слов, буквально за секунды вдруг его убил. вы учтите, что у вас нет никакой власти на меня. Это все есть только воля Творца. Только воля Творца. Он про себя, когда я видел эти материалы, вот человек, он ушел из жизни, как Рабби Акива. Это же происходит в конце Масехет Брахот, что Рабби Акива ушел из жизни со словами «Эхад» Криат Шма. Это что же «Эхад»? Единственная власть в мире – это только власть Всевышнего. Все, что происходит, кроме этого, оно имеет, может иметь силу только если Всевышний дает ему возможность. Нет никакой другой силы в мире, кроме Всевышнего. Это то, что сказал автор книги Мархешет своим убийцам. Нет никакой власти на мне, есть только власть Всевышнего. Они просто из мужика снова вспомнили. Мы упоминаем смерть Рабби Акивы. Вместе с еще 9, вместе 10, Алгей Малхут, буквально, убитым царством, имеется убитым царством Рима, 2 раза в год, в Тиша-Баав и в Мусафе, Йом-Кипур. В общем, реально есть такие слова, что наша жизненная сила, знание, она вся, она источник на жизненное везнание – это смерть 10 праведников. Но точно тогда величайшие мудрецы Торы погибли ради священного мира имени Творца. Это то, что победило величайший свет в этом в высших мирах, дает нам силу и дальше. Не всегда, и довольно часто этот свет не проявляется сразу вне человеческого сердца. Когда человек действительно держит это испытание, он живет до конца воли Творца, да, жертвуя собой, там, где Тора дает заповедано, безусловно, его душа находится очень высоко, и более того, есть очень уникальное свидетельство, которое неоднократное причем, что во все времена, когда наши ненавистники сжигали евреев за нежелание жить так, как живут другие народы. Допустим, как они сожгли графа Потоцкого, который принял еврейство. То есть у нас традиция, очень интересная традиция, никогда не видели, не слышали, чтобы они кричали, стонали и так далее. И это люди, которые присутствовали при этом сжигании. Почему? Потому что души были в таком месте, когда уже там, не, там уже не чувствуют тел. Там уже не чувствуют тел. Давайте сейчас вернемся к нашему. Есть такая сила, это сила, колоссальная сила, которую нам дал Всевышний, это у нас есть наследие наших отцов. Это мы получили силу, это реально от Авраама. Авраам называется Авраама Иври. Одно из объяснений мечтонка Авраама Иври, когда весь мир с одной стороны, а Авраам с другой стороны. Весь мир ему противостоит, и он, так сказать, стоит против него. И в нашем поколении, помню, сказал один из моих учителей как-то, не из России, такой очень достойный раввин, Мордехай Хедер, когда он слышал имя арабистской земли, это говорит человек, который победил Красную армию. Это правда. Это правда. Это четкое определение. Есть такое сила, когда наши души находятся, будучи, когда мы прилепляемся к нашему высшему источнику, можем противостоять всем силам вокруг. Вот. Эта сила буквально на фоху. Весь мир вокруг нас говорит. Мира нет хозяина, мир отдан злу. Миром командуют другие силы. Когда евреи этому противоставляют веру, уверенность и знание, что только Всевышний миром правит, то сила эта, она имеет, это огромная сила. Огромная сила. И он может реально победить всех. Тут будет просто один маленький пример. Это не такой маленький пример. Есть известная история, она приведена в книге Рава Лоренца Бамехицатам, в отделении Круга Великих, там вот, касается глава Хазаныша. Как Хазаныш с огромной болью в сердце, он человек очень болезненным, и нездоровым и так далее, в конце жизни он всеми силами боролся, молился и так далее, чтобы не получилось у Бен-Гуриона призвать наших девушек, что называемые Шарутлюмы. И вот в тот период Бен-Гурион приехал к нему с ним поговорить. И начал намекать Хазанышу, что армия, полиция. Что надо ответить ему Хазанышу? И когда человек о вещах, которые ему не настолько важны, а жизнь ему важнее, то армия, полиция – это очень сильная вещь. Очень сильная вещь. Потому что жизнь ему важнее. Но когда идет речь о вещах, которые важнее, чем собственная жизнь, то ваша армия, полиция, она полностью бессильна. Она полностью бессильна. Спасибо. Она полностью бессильна. Есть там очень такая маленькая деталь, которую приводит Рав Лоренц. Когда в итоге все усилия Хазаныша предотвратить принятие этого закона Шевитлюми в Кнессете не увенчались успехом. Были там религиозные евреи, которые против его воли проголосовали за этот закон и так далее. Вначале Хазаныш очень опечалился. Потом сказал, все это слова, и не более того. Удивительный факт, был принят закон, который никогда не осуществился. Никогда.
Его приняли?
Ну, он был принят, но никогда не осуществился. Я хочу просто поговорить, это маленькая деталь, которую я... Я вижу одну маленькую деталь. С одной стороны, я пишу об этом, Лоренц, про Хазаныша интересную вещь. Мать Хазаныш был человеком слабым, болезненным. Он учился и принимал людей лежа, полулежа в кровати. То есть до 40-го года с ним жила его мама. Она была очень преклонной уже, в преклонном возрасте. И молилась у него дома, там у него дома миньян. Хазаныш, он из-под заповеди кибудем, почитание матери, он готовил ее на стендере сидор. И жена его утверждала, что не может себе это позволить в смысле слабости его. Я думаю, что она была права. Вот человек физически очень слаб. Он говорит, что это очень интересная вещь, что у него были силы буквально перевернуть гору. Откуда у него были эти силы? Откуда у него были силы? Физические силы? Конечно, нет. Силы духа. Вот Хазаныш была сила, когда вроде бы все его труды, все его колоссальные усилия, говорят, что все времена дом Хазаныша превратился в генеральный штаб буквально. Он всего себя вложил в борьбу против этого закона. И люди говорят, что это подорвало его здоровье и сердце, в итоге он ушел из этого мира. И в итоге ничего не получилось. Закон был принят. Принят закон. Вначале Хазаныш, вроде бы, потом редакция, кого-то вторая, что-то разговоры. У них нет никаких сил. Всевышний мир управляет. Я скажу честно, я думаю, что эта уверенность Хазаныша, это была причина того, что в итоге закон никак не сработал. То, что он сказал, то исполнил, это исполнилось. Это все разговор. Это остался разговор. Знаете, есть, мы знаем, я думаю, что вещь всем известна, о том, как Рабби Ицхак Зильбер предрек смерть Сталина в Пурим. Я скажу честно, я не думаю, что он предрек. Я понимаю, что иначе. Представьте себе такое место сокрытия лица, как сталинская Россия. Не просто сталинская Россия, это еще в лагере. Не просто в лагере, когда идет процесс врачей, и когда готовится массовый еврейский погром, так, организованной преступностью, называется полиция, светская милиция и так далее. Уже запланированы погромы, запланированы высылки, все прочее. Вот это такой страшнейший стерпани, сокрытие лица, все вместе. В такой ситуации наш учитель Рабби Ицхак Зильбер рассказывает людям в лагере. Эту вещь, не знаю, люди чувствуют, понимают, какие там были силы духа Рабби Ицхака, несмотря на все сокрытие лица в России, обучать людей в лагере Торы. Мы себе не представили вообще, что такое. Ну, то, что он пишет, как между прочим, собрал людей, рассказал про Гаду, про Могилу, про Чурапурима. Это нам кажется, конечно, простыми, он всегда делал очень просто, так сказать. Но представим себе, это есть буквально победить Красную Армию. И вот после этого рассказа про Могилу, к нему один из слушателей рассказывает, что ты говоришь, и говорит Ицхак, а вот сейчас Сталин готовит великий погром. Что он сказал? Сталин – это против плоти крови. Он сказал, что проживет больше, чем полчаса. 4-4 минуты ему хватило его удар. Я подозреваю, я не претендую на знания, что, может, именно в силу великой веры Рабби Ицхака это же была причина, чтобы Сталин получил этот удар. Не что Рабби Ицхак предсказал, наоборот. Цадик гозер, праведник постановляет, если очень исполняет. Давайте просто поймем. Вот. Если мне это величайшее сокрытие лица, которое Всевышний отработал тогда, в том же Рабби Ицхак в лагере. Безусловно, то, что тогда он сказал, это бы имело совершенно другой вес. Но именно в той ситуации сокрытие лица, это имело совершенно огромную силу, его вера и уверенность, и знание, что Всевышний будет с евреями и так далее. Эта уверенность, это знание, это открытие, то, что человек живет внутри с верой, с уверенностью Творца, это собственно, причина, чтобы это свет Творца в этом мире раскрылся. Это было тогда реально, это было чудо Пурим, Сталин нахватил удар в Пурим. Хочу просто объяснить, коснемся еще нескольких аспектов. Сказал, что это вещь, которая у нас актуальна постоянно и так далее. Не только в Пурим. Мы живем вокруг, и не только вокруг, и внутри себя тоже. Есть много-много сил зла. Много сил, которые скрывают веру, скрывают свет Творца. Опять же, и внутренних, и внешних. Вот уметь, зная, что это так, и борясь, и работая над собой, чтобы эти внешние силы зла, мы служили Творцу, жили по Его воле, несмотря ни на что, это есть обратить это зло в добро. То есть смысл зла в этом мире очень простой. Это быть испытанным. Для чего создан Всевышним зло? Для чего? Чтобы быть испытанием нам, чтобы его перебороли. Это смысл славы Тамей, нет никакого другого смысла. Идемте дальше. Хочу коснуться того великого собрания нашего народа, которое было последний Йом Ришон. Очень хорошее время, это было начало месяца Адар, в принципе, на Афоху перевернем. Хочу объяснить какие-то просто идеи в этом, какие-то объяснить. Есть... И вещи известные, просто раньше люди это знают уже, не раз он говорил. Я в молодости был здесь офицером в армии. Было давно, 35 лет тому назад. И будучи офицером в летной школе, израильский ВВС, у меня были офицерские обязанности. В какой-то момент эти обязанности, в моем понимании этих вещей, они стали не соответствовать еврейскому закону. И я отказался. И реально была помощь свыше, чтобы меня посадили в тюрьму. Тюрьма помощь свыше. Но они начали со мной работать по принципу, отправили меня к психологу, здоровье психически, вот, и выгнали меня в отпуск, чтобы, так сказать, не позорил честь израильского офицера. Меня это очень огорчило все это. Что-то меня огорчило, я объясню почему. Потому что как-то мне было обидно, что нельзя быть полноценным евреем в еврейском государстве. Я не делал этого, потому что меня выгнали из армии. Все, ни в коем случае. Я просто, это называется тмимут. Знание, знаешь, что это вещь не соответствует нашему еврейскому закону, и отказался какие-то вещи делать. Не как помощь, что меня выгнали из армии, ни в коем случае. А просто, мне было просто некоторая ломка внутри понять, что оказалось, что я не могу быть здесь полноценным евреем. Это было очень неприятно и больно. Понимаете, есть люди не понимают, почему вам объяснить, как я это понимаю. Я, конечно, не до конца, но как я это понимаю, то, как отреагировал Арон Эпштейн, наш великий учитель, о том, что эта комиссия, этот Шакед, Вадат Шакед, приняло решение, чтобы наложить, так сказать, уголовную ответственность от отказа ешеботников идти в армию, которая занимается Торой. Ну, что сказал Рав Штейнман? Сказал такую вещь. Что для нас хуже, для мира Торы, эти вот угрозы тюрьмой или угрозы финансовыми ударами? Так не факт, что для нас лучше, что для нас хуже. Потому что иногда испытание денежное и буквально сам денежный соблазн это больше разлагает человека, чем угроза тюрьмы. Но есть другая вещь, которая гораздо хуже сейчас, это Хилуль Ашем. Это искренние Творца. Почему Хилуль Ашем? Кто что Хилуль Ашем? Хорошо, когда есть ситуация, когда есть еврейское государство, и в частности люди в кипах провозглашают, что люди, которые по преданию нашему, потому как нас учили все наши величайшие учителя, это вещь очевидная и записанная в Талмуде, что тот, кто изучает Тору постоянно, освобождается от армии, от всех налогов и так далее. Это закон из Талмуда, это не что-то новое. Это Масехет Бабата, ты хочешь бабушку это же дав показать. Тут нет разногласий с кем-то. Это не вопрос, это ли таим, это может быть такие, это. Видишь, ясно, я об этом очень подробно пишет, был такой очень большой раввин, он был в свое время директором Ишиват Мерказа Рав, Равица Кариэли. Замечательная книга «Инаем ле Мишпат». Вот. Он там подробно об этом пишет. И выводы из Талмуда четкие, что «Бней Ишивот», тот, кто занимается Торой, полноценной с отдачей, освобождается от армии, освобождается от налогов и так далее, и так далее. Вот. Когда есть ситуация, когда в еврейском государстве есть закон, который противоречит Торе, который он обязывает, он буквально не просто обязывает, он угрожает тюрьмой человека, который не отойдет от этого закона Тора. Это искривление. Это искривление понятия еврейского государства. Понимаете, это по большому счету трагедия в этом, что когда их основная, одна из основных спорами с палестинцами, как будет называться, у нас есть право на что палестинцы не готовы признать, что мы называем еврейское государство. Именно этот факт, что еврейское государство сами вычеркивают. Сами вычеркивают. Есть ситуация, когда закон Торы, святость Торы, понимание величия Торы сделают, знаете, люди говорят, не понимают, ну так, ну кого там посадят, там только если так, то вот только, ну никого, наверное, не посадят, тебя не посадят. Есть трагедия, когда есть такой закон, даже никого не посадят, даже никого не посадят. И закон говорит, что изучение Торы, исполнение запрета в Торе, так учили все учителя со времен Талмуда. Это причина называться уголовным преступником. Это хилуль ашем. Это хилуль ашем. И когда есть вокруг хилуль ашем, что требуется от нас? От нас требуется кидуш ашем. Это была, насколько я понимаю, основная причина, почему Авраам Эпштейн действительно собрал буквально, двумя словами, весь еврейский народ, всю его здоровую часть, и собрал огромное, действительно, ацерет тфила, это не было ацерет именно протест, ацерет тфила. Я там не считал, говорю, что 800 тысяч было больше, меньше, думаю, цифра теперь меньше, но как... Вот все замечательное собрание людей. Там даже были даже нерелигиозные евреи. Так мне рассказали. Они одели какие-то, называется, дежурные кипы. Ну, понимаете, есть кипы, которые там, они на голове начинают неестественно. Они там... Зачем туда пришли? Мне сказал наш редактор, Авария Кац. Он там видел такую группу. Они шли с плакатами. Какими плакатами? Что разговоры про несия бенетер это равноценно ненавистью к харадим. Они были против этой ненависти. Вот это пришли. Очень интересная вещь. О. Я хочу бы коснуться одной вещи здесь. Вещь очень принципиальная. Это реально это продолжение нашего урока. И мы еще, если меня будет потерпеть, я... Мы это не раз уже говорили, что есть у Амалека есть три намерения. То есть три причины, три намерения. Отрыв нашей веры в Творца, разрыв над нами и Творцом, это причина, почему он пришел, и то, что он хочет от нас, то, что пишет Рабби Исаак Зильбер в книге, что слово «якар» Амалек охлаждает. Это слова, что Амалек пришел в Рафидим, две трактовки Рафидим, слово «рафу ядаим», ослабели руки от Торы, он... приходит из-за Сабина Штук Тора, и он реально направлен на то, чтобы наши руки Тора ослабить. И третье, это то, что мне сейчас принципиально важно здесь, это пирут, разделение между нашим народом. К нашему большой боли эти силы Амалека проявляются и в нашем народе. Это мы уже сегодня упомянули. То, что когда говорил Ицхак Зильбер, еврейская секция ВГПБ. В чем она проявляется? В тех силах, которые хотят оторвать нас от веры, хотят оторвать нас от Торы и увеличить раздор в нашем народе. Раздор в нашем народе. Есть тут страшнейшая опасность, чтобы это поняли, эту вещь. Страшнейшая опасность она в том, что тем, что они ненавидят нас, то, что против чего действительно там демонстрировала группа нерелигиозных на этой демонстрации, против ненависти. Это может быть, не дай Бог, для нас дурным заразительным примером. Я вещь сейчас объясню. Есть вечная тема, касается наших еврейских домов, вечная тема. Сказано в Талмуде, что свекровь не любит свою невестку, а невестка не любит свою свекровь. Вечная тема. Талмуд объясняет, почему это так. Почему это так? Говорит так, что свекровь у нее есть причина не любить свою невестку. Она растила сына, все у нее вложила, вот приходит какая-то и забирает его себе. Все труды она забирает себе. Ну, а вот, казалось бы, у невестки есть причина быть свекровью благодарной. Она вырастила и мужа, воспитала. Надо благодарить. Но она так не работает. Так как свекровь ее не любит, она возвращает ее тем же. Весь закон взаимности. Называется он так. Закет Талмуд, это пасук. Камаим поним эль поним. То есть буквально, когда человек обращается к другому с любовью, это причина, что вернулась любовь. Буквально, если сделать это визит просто по-русски, не в переводе, а в пересказе, человеческое лицо – это как зеркало. Ты обращаешься к нему. Сима зеркала – это была вода, когда смотришь в воду, видишь отражение. Когда ты обращаешься к человеку с любовью, то он обращается с любовью. То есть, короче говоря, когда человека почему-то не любит, а тем более ненавидит, это самая естественная вещь, чтобы у него пробудилось неприязнь и ненависть к другому человеку. Даже тот скрывает, так как наши души связаны. То есть, тут мы находимся в очень такой опасной ситуации, когда та атмосфера ненависти к нашей общине, ненависти к Бней Ишивот, она всячески, так сказать, пропагандируется, и этим ядом питают многих людей, многие средства массовой информации. В чем наша опасность? Я не боюсь их ненависти. Я боюсь, чтобы эта ненависть не проникла к нам вовнутрь. Этого чего боюсь. Я позволю рассказать вам одну историю. Это одна история, это зависит другая история. Как известно, наш великий учитель Рабейсов Харим Зоненфельд, были круги, так условно, левые сионисты в Святой Земле, которые всячески с ним боролись. И один раз буквально в дом в Иерусалиме собралась группа проходимцев, которые буквально угрожали его жизни. И это очень интересная история. Он вышел к ним, буквально отстегнул рубашку, сказал, что вы хотите моей жизни, пожалуйста, стрелять. Я свое мнение не изменю. Правда, не это важно. Важно, что пошло дальше. Они видели его, стушевались и ушли. Стушевались и ушли. Это больше непонятно. И спросили за Соденфельда, что произошло. Он сказал еще одну историю. Был в одной, эти вещи были в многих местах. Были еврейские общины, в которых был так называемая штатная должность в кавычках, мойсер, доносчик. Доносчик имел колоссальную силу. Почему? Его боялись все. Был в одной общине доносчик, который, так сказать, в силу доносчика выдавали всегда в синагоге по шаббатам, вызывали его кто ли третьим. Это место обычно вызывает раввина. Но он, чтобы сказать, он не сделал гадости другим, вызвали третьим втор. Как раввин. Вот, и эта община выбрала нового раввина. Ему сообщили этому раввину, что есть, так сказать, такое обычай вынужденное в общине, что мойсер получает третий вместо раввина. Так этот самый раввин ему же не понравилось. Не собственно почетом. Это страшная вещь, когда мойсер получает почет как раввин. Страшная вещь. Он сказал Габаю, что вызвал его, а не мойсер третий. Ну, этот самый Габай, думаешь, его трясло от страха. Ну, Рав сказал, так надо делать. Он вызывает Рава третьим. Этот мойсер думает, что вызывает его. Он уже отправился в это место. И вот сталкивается с раввином, который вызывает третьим. Понятно. О нем было, можно сказать, то, что сказано про Хашвероша. Хаматоба рабо. Его злость и гнев кипело. Сказал, ты еще мне за это платишься. Через какое-то время новый раввин, ехал в какой-то в телеге по дороге, и до встречи ему мчится всадник, и этот всадник с очень такими устрашающими видами, это самый доносчик. Что происходит? Все понимают, что он бежит, и он учится расправиться с раввином. Что происходит? Он становится у коляски кареты раввина, спрыгивает с лошади, кланяется, падает в ноги раввина, просит на прощение. Это выйдет доносчика, никто не мог ждать. Кто не мог этого ждать? Спросили раввина, что произошло? Он сказал, я вам расскажу. Понимаете, этот доносчик уже живет и жил много лет в обстановке всеобщей ненависти. Ну да, ему давали подниматься кто-то третьим. Вы все его ненавидели. Он это возвращал это обратно. Камаим панемальпанем. Видишь, он мчится со мной расправиться. Я подумал, что пикох нефиш. Начал думать, как я могу подавить себе не любовь к нему, не приязнь к нему, но да, полюбить его. Из-за просто опасности своей собственной жизни. Еще думает, наверное, у него были большие проблемы в воспитании, он плохо вырос и все прочее, пока мне не удалось все-таки за какое-то время пробудить себе любовь к нему. Когда пробудил себе любовь к нему, он ответил мне тем же самым. Эту историю сказал здесь в Харзон. Сказал, это сейчас произошло. Я, видя ситуацию, когда есть действительно пикох напишешь, подумать, как я могу спасти себя в этой ситуации. Тем, что я найду себе силу любить тех людей, которые по закону их не нужно было любить, скажем так. И когда я пробудил все силы этих людей любить, они стушевались и ушли. Знаете, есть у нас страшная вещь, когда наша Бней Тора окружает действительно яд, который рассеивает определенные круги зависти, ненависти к изучающему Тору. Для нас наша опасность является, чтобы мы не заразились обратной ненавистью. Это очень плохо. Наша обязанность нести Тору всему нашему народу. Это невозможно, если мы не будем любить людей. Можно нести Тору только если мы любим людей. Мы не можем делать это без этого. И это страшное испытание этого поколения, когда реально замысел сил зла в этой ситуации не просто, чтобы они нас не любили, а чтобы мы вернули всем все это обратно. Обратно, то есть просто это истинное разделение нашего народа, и мы не сможем донести им Тору. И в этом, я думаю, что это собрание, которое, я не знаю, кто у вас там был, кто у вас не был, но те, кто там был, это чувствовали и видели, это действительно обстановка, действительно, не дай Бог ненависти, не дай Бог не презрения, не действительно ощущение Агават Исраэль, любви к нашему народу, желание добра всем, которое витало в воздухе в этом собрании. Я слышал, была одна фотография, но очень показательная фотография. Не видел, но слышал, что она есть, такая фотография. Как там фотографировали одного из шиботников вместе с полицейским, который там охранял этот церет, как они вместе читали Тейлим по одному списку. И это, понимаете, мы присутствовали там в великом единении нашего народа. В великом единении вязаные экипы, невязаные экипы, сефарды, ашкеназим, хасиды, все вместе. И надо знать, что даже если это реально, мы не знаем, это повлияет ли это на какие-то решения внизу. Но это был наш ответ, то, что поставили наши мудрецы, ответить кидуш ашем против хироши. Кидуш ашем против хироши. Уведение Израиля, любовь нашего ко всему народу, это и есть истинный кидуш ашем. Это то, что реально, я думаю, что надо всем нам вынести события этой недели. Коснусь просто еще одной темы. Я бы сказал, что вещи актуальны для нас во многих сферах жизни. Эта тема, она чрезвычайно актуальна внутри еврейского дома. Что происходит часто в семье? Это между мужем и женой, между родителями и детьми, между молодой парой, их родителями и так далее, возникают трения, возникает конфликт. И тут и страшная вещь. Работает принцип «камаим паним эль паним». Когда один любит другого, то естественно, возникает и обратная нелюбовь. Если она нарастает, то это цепная реакция, которая кончается, может кончиться очень-очень плохо. Знаете, нам надо научиться переворачивать в себя внутри. Это то же самое на походах мы сегодня говорили. У нас есть испытания. У нас есть, допустим, какой-то член семьи, который нас не любит по какой-то причине. Если мы будем с ним бороться, если мы его ответим тем же, мы только подливаем масло в огонь и делаем только хуже. Что мы да можем делать, что нам да надо делать, это научиться переворачивать зло в добро. Постараться найти в себе силы, как те наши великие учителя, любить любить людей, обращаться с ним с добром, хотя они с нами ведут себя иначе. Это огромная сила, это очень нелегко часто. Я говорю, что легко. Это вещь противоестественная. Знаете, быть евреем вообще-то не вещь неестественная. По естественным понятиям на еврейского вопроса не существует. Быть евреем уже неестественно. И вот это сила, когда надо себя воспитывать, учиться в любой ситуации переворачивать зло в добро. Ненависть в любовь. Чавес.